В это время резкий голос Эмилия Варина прокричал: «Идем, Кай! Идем, Апулей! Заглянем в храм Раздора, чтобы послушать совещание Сената!»
«А Сенат совещает сегодня в храме Согласия?» — спросил Тудертин.
«Да».
«В старом или в новом?»
«Глуп ты, брат. Если тебе говорят, идем в храм Раздора, значит, подразумевается храм Луция Пилия, построенный на крови притеснителя народа и в память гнусного убийства Гракхов».
Все трое направились к лестнице, которая вела к порталу базилики, а немного погодя последовали за ними и двое гладиаторов. Под портиком к фракийцу подошел Ациан и спросил: «Когда же ты решишься, Спартак, вернуться в мою школу?»
«Провались ты в Стикс со своей школой!» —
гневно вскричал гладиатор, обернувшись к своему бывшему патрону.
«Когда ты оставишь меня в покое и перестанешь мозолить мне глаза твоим видом?»
«Но ведь я желаю тебе добра, Спартак!» — вкрадчиво проговорил Ациан. «Ведь я забочусь о твоей будущности!»
«Слушай, Ациан, и намотай себе на ус мои слова! Я не мальчик и не нуждаюсь в опекунах! А если бы и нуждался, то не к тебе прибег бы за этим! Постарайся не попадаться мне более на глаза, а если опять попадешься, то, клянусь Юпитером, я так хвачу тебя кулаком по твоей лысой голове, что отправлю прямо в ад, чего бы мне это ни стоило!»
Ланист рассыпался в извинениях, продолжая уверять в своей дружбе, а Спартак прибавил:
«Убирайся же в свою нору и не попадайся мне более на глаза!»
Оставив смущенного ланиста под портиком базилики, двое гладиаторов направились через форум к Палатину. Там находился портик Катулла, где Кателина назначил свидание Спартаку. Дом Катулла, бывшего консулом в одно время с Марием за 24 года до описываемых событий, принадлежал к числу роскошнейших зданий в Риме. Великолепный портик его, украшенный трофеями, отбитыми у кимвров, в том числе бронзовым изображением быка, перед которым они приносили присягу, служил сборным местом римских женщин, упражнявшихся здесь в гимнастических играх. Это привлекало сюда и римскую молодежь, патрициев и всадников, не упускавших случая полюбоваться на красивых дочерей Рима. Когда двое гладиаторов подошли к дому Катулла, вокруг портика уже стояла густая толпа мужчин, глазевшая на женщин, которых сошлось сюда в этот день особенно много по случаю дождя и снега на улице. Действительно, тут было чем залюбоваться. Сотни рук, словно выточенных из мрамора, белоснежные груди, едва прикрытые легкой тканью, олимпийские плечи — все это было осыпано золотом, жемчугом и камеями, драгоценными камнями и повито живописными складками пеплумов и пал из тончайших шерстяных тканей. Здесь блистали красотой симпрония, молодая, но величаво прекрасная любовница Кателины, прозванная Великой за свой ум и погибшая в битве при Ареце, сражаясь с мужеской храбростью рядом с Кателиной, Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, Весталка Лициния, мать юного Катона Ливия и сотни других матрон и девушек, принадлежавших к знатнейшим римским фамилиям. Под обширным портиком некоторые из этих молодых патрицианок занимались гимнастикой, другие играли в паллу, любимую игру римлян. Большая же часть просто прохаживалась парами или группами, чтобы поддержать теплоту тела в этот чистый зимний день. Спартак и Крис приблизились к портику Катулла, стараясь держаться, как подобало людям низкого звания, позади патрициев и всадников, и стали искать глазами Кателину. Он разговаривал в одной из колонн с Квинтом Курием, известным пьяницей и развратником, благодаря которому был впоследствии открыт заговор Кателины, и с Луцием Бестием, который был консулом плебейской партии в год этого заговора. Гладиаторы подошли к патрицию в ту минуту, когда он говорил своим друзьям, саркастически улыбаясь:
«Я расскажу когда-нибудь Весталке Лицинии, за которой убивается этот толстяк Крас, об его любовной интрижке с Эвтибиде».
«Да-да», — подхватил Луций Бестий, — «скажи, что он подарил Эвтибиду 200 000 сестерций». «Марк Крас подарил женщине 200 000 сестерций?» — вскричал Кателина. «Да ведь это чудо поудивительнее того, что петух заговорил с Аремина человеческим голосом».
«Это удивительно только ввиду его скупости. А в сущности, что значит для Краса 200 000 сестерций?»
То же, что песчинка в песках Тибра, — заметил Квинт Курий.
— Твоя правда, — сказал Луций Бестий, глаза которого загорелись алчностью. — Ведь у него больше 7000 талантов.
— А ведь это больше 1,5 миллиона сестерций.
— Страшная сумма, невероятная, а ведь это доподлинно так.
— Вот что делается в нашей благоустроенной республике, — с горечью заметил Катерина. — Человеку ограниченного ума, с ничтожной душонкой, открыты все пути к власти и славе. Я, например, чувствующий в себе силу и способность быть полководцем, одерживать победы, я не могу добиться никакого видного поста, потому что беден и запутан в долгах. А если бы Красу пришла завтра в голову тщеславная мысль сделаться правителем какой-нибудь провинции или командовать армией в каком-нибудь походе, он сейчас же получил бы все, чего хочет, потому что он в состоянии подкупить не только голодную чернь, но и богатый и жадный сенат.
«Да, как подумаешь, какими безнравственными средствами добыл он несметное богатство?» — добавил Квинт Курий.
«Да», — сказал Бестий, — «он скупал за бесценок конфискованное имущество жертв проскрипции Сулы, помещал деньги в рост за огромные проценты, но купил до 1,5 тысяч архитекторов и каменщиков, находящихся в рабском состоянии, и с их помощью настроил бесчисленное множество домов. Землю под них он приобретал почти даром, благодаря частым пожарам, выжигающим плебейские кварталы.
«Так что теперь, — добавил Катерина, — половина всех домов в Риме принадлежит ему».
«Справедливо ли это? Честно ли? — воскликнул Бестий.
«Зато удобно, — ответил Катерина с горькой усмешкой.
«И долго ли так будет продолжаться? — спросил Квинт Курий.
«Вряд ли долго, — пробормотал Катерина. — А, впрочем, кто знает, что написано в адамантовой книге судеб?»
— «Желать, значит, мочь, — возразил Бестий. — Если бы из 463 000 римских граждан 433 не имеющих денег не то чтобы купить клочок земли, где мог бы успокоиться их прах, нашли себе смелого вождя, который объяснил бы им, как наживают богатство остальные 30 000, — тогда, Катерина, мы увидели бы виды. Бедняки показали бы тогда свою силу этим полипам, питающимся потом и кровью голодной черни.
Не в публичных спорах и криках следовало бы нам изливать свое негодование, молодой человек, — серьезно заметил ему Катерина, — а в зрелом обсуждении нашего обширного плана в стенах наших домов, чтобы в свое время приступить к его осуществлению с твердой рукой и мужественным духом. Молчи, Луций Бестий, и выжидай. Наступит день, когда мы одним сильным толчком разрушим это пышное, но ветхое и подгнившее здание, в подвалах которого мы томимся.
«Посмотрите, посмотрите, как весел наш оратор, Квинт Гортензий!» — сказал Курий, как бы желая дать другое направление разговору. «Должно быть, он радуется отъезду Цицерона, так как теперь у него нет соперников на трибунах форума».
«Какая робкая душа у этого Цицерона», — сказал Катерина. Едва он заметил, что Сула косится на него за юношеский пыл, с которым он восхваляет Мария, как поспешил удрать в Грецию.
«Вот уже почти 2 месяца, как он скрылся из Рима».
«Будь я одарен его красноречием», — сказал Катерина, сжав свой могучий кулак, «вы увидели бы меня 2 года властителем Рима».
«Ну, если тебе не достает его красноречия, то ему не достает твоей энергии».
«Как бы то ни было, — в раздумье продолжал Катерина, — а если нам не удастся привлечь его на нашу сторону, что довольно трудно с таким человеком, душа которого размягчена платоническими добродетелями и перипатетической философией, если нам не удастся это, то рано или поздно он может сделаться опасным для нас орудием в руках наших врагов». Трое патрициев замолчали.